5 марта 2013 года исполнилось 60 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Любое событие, связанное с этой исторической личностью, как правило, сопровождается многочисленными дискуссиями о советской эпохе, политической и человеческой цене репрессий, индустриализации, коллективизации, победы в Великой Отечественной войне. «Кавказское измерение» сталинской темы рассматривает политолог Сергей Маркедонов.
Дискуссия о Сталине сегодня – это не только и не столько академические студии по отечественной истории. И в наши дни, через 20 лет после распада СССР, Россия и другие бывшие союзные республики так и не выстроили до конца собственные политические и гражданские идентичности, а значит и не стали в полном смысле состоятельными образованиями. Как следствие, актуализация советского периода истории и всего того, что связано с теоретической и практической деятельностью одного из главных архитекторов и многолетнего руководителя СССР. В особенности это касается Большого Кавказа, где в результате распада некогда единого государства произошло 6 из 8 вооруженных противостояний на территории бывшего Союза, появилось самое большое количество непризнанных государств. Добавим к этому и множество латентных конфликтов, как в российских республиках Северного Кавказа, так и в независимых государствах Закавказья. И сегодня при разрешении многих противостояний и политики, и исследователи сталкиваются со сталинским следом. И в самом деле, как можно понять логику и динамику осетино-ингушского конфликта из-за пригородного района, проблему Чечни, без истории операции «Чечевица» и депортации чеченцев и ингушей в 1944 году? При этом последующее заселение того же пригородного района также проводилось отнюдь не в добровольном порядке, особенно за счет осетин, выходцев из Юго-Осетинской автономной области тогдашней Грузинской ССР. Между тем, в современной Чечне память о депортации стала мощным объединительным фактором на основе негативного исторического опыта. И сегодня она крайне затрудняет интеграцию республики в общероссийское пространство. Какие бы бравые рапорты об успехах на этом направлении не делали представители администрации Рамзана Кадырова. Самые одиозные шаги по грузинизации Абхазии были сделаны именно в сталинский период. Среди них такие, как перевод обучения в абхазских школах на грузинский язык, переименование абхазских топонимов. Только в 1948-52 годах было сделано 150 таких переименований. А также преференциальная кадровая политика по отношению к представителям определенного этнического происхождения. В 1960-70-х годах от многих из этих одиозных мер отказались, но они сыграли свою значительную роль в обеспечении раскола между двумя народами Кавказа. Истоки многих сегодняшних острых проблем в сфере местного самоуправления и земельных отношений в Кабардино-Балкарии также следует искать в событиях марта 1944 года, когда произошла депортация балкарского народа. В конце февраля и начале марта нынешнего года этнические проблемы Дагестана снова оказались в фокусе информационного внимания. Представители общины чеченцев-акинцев потребовали встречи с новым руководителем республики Рамазаном Абдулатиповым, а в Пятигорске прошел чрезвычайный съезд кумыкского народа. Между тем, многие нынешние дагестанские этнополитические узлы были завязаны именно в сталинское время, и сегодня их одним ударом не разрубить. Какое требование выдвигают сегодня чеченцы-акинцы? Они ведут речь о восстановлении Ауховского района, который в 1944 году после депортации был урезан, переименован в Новолахский, стал территорией заселения и хозяйственного освоения лакцев, переселенных туда насильственно из 30 горных сел. О чем говорили в Пятигорске лидеры кумыков? Они ставили вопрос о необходимости восстановления Таркинского района и передачи под его юрисдикцию тех территорий, с которых представители этого народа были переселены в 1944 году на земли депортированных чеченцев. Добавим к этому такую сложную проблему, как взаимоотношения между аварцами и чеченцами. Из-за вопроса о статусе бывших сел Ауховского района Ленинаул и Калининаул, которые были переданы в состав Казбековского района. Формат комментария на радио не позволяет подробно и в деталях рассмотреть множество острых проблем, в генезисе которых события сталинской эпохи сыграли крайне важную, а иногда и определяющую роль. Но кавказская политика Сталина была страшна не только репрессивными методами. Она базировалась на представлении о том, что этническая группа рассматривалась как нечто, обладающее коллективным сознанием, некоторыми имманентно ей присущими чертами, а значит и коллективной ответственностью. Конечно, репрессии по отношению к той или иной этнической группе на основе принципа коллективной вины были изобретены не Сталиным. Они использовались как до него, так и одновременно с ним, включая и страны западного мира. Не только тоталитарные, но даже авторитарные и демократические. Однако признание последнего тезиса требует двух оговорок принципиальной важности. Мины замедленного действия под фундамент советского государства и современной России были заложены именно лучшим другом всех физкультурников, а не декретами Бенеша и недискриминационной политикой Франклина Рузвельта по отношению к японцам. И последнее, по порядку, но не по важности. Защитникам сталинского мифа стоило бы лучше знать матчасть. Репрессивная политика Сталина была осуждена еще до распада СССР официальными властными структурами того времени, а также значительной частью международного коммунистического и рабочего движения. В советское же время началась ревизия сталинской политики в отношении народов Кавказа. Не стоило бы также забывать и о том, что каток великого переселения народов коснулся не только коллаборационистов, но и фронтовиков, коммунистов и просто лояльных советских граждан. Ведь не будем же мы делать всех украинцев ответственными за батальон «Нахтигаль», а русских – за локотское самоуправление Власова и Роа. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.